Люберцы. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Галина Талалаева. Алена Курбатова работает за операторским пультом. Телефоны Люберецкого радио не изменились. 554-00-25 и 554-55-72. Сегодня день рождения Пушкина. И поэтому в программе «Люберецкое радио» государственной радиовещательной компании «Радио Подмосковья» дорогие гости. Театр трех муз Людмилы Грибовой. В передаче прозвучит авторская композиция по мотивам книги Адели Алексеевой «Смиренница моя». Стихи от лица Пушкина Эмиля Абашина, музыка и текст песен Людмилы Грибовой, исполнители, чтецы, артисты Московской филармонии Александр Косек и Анатолий Косарев, партия альта Олег Буляндра, Надежда Кузьмина, партия гитары Николай Осипов, вокал артистка Московской филармонии, лауреат конкурсов авторской песни Людмила Грибова.
У меня в Москве купола горят, у меня в Москве колокола звенят, и гробницы в ряд у меня стоят, в них царицы спят, и цари, и не знаешь ты, что зарем в Кремле легче дышится, чем по всей. Знаешь ты, что зарёй в Кремле я молюсь тебе, да зари, и проходишь ты над своей Невой, от упорка над рекой Москвой. Я стою с опущенной головой, и слипаются фонари всей бессонницей. Я тебя люблю всей бессонницей. Звонари, но твоей реке, да с моей рекой, но твоей руке, да с моей рукой не сойтись, радость моя такой. Не догонит заря зари всей бессонницей. Я тебя люблю всей бессонницей. Я тебе внемлю от упорка по всему Кремлю. Просыпаются звонари.
стояли рождественские дни 1828 года. Время светских раутов и балов. Пушкин приехал в Москву, оставив Петербург и тверских друзей. И с корабля на бал.
Снова бальный сезон, Москва. Кругом девичья голова. Кисия, кружева, шелка. Прелесть бального башмачка. Ах, волненье души и тела. Первый бал, ты подснежник белый. Экипаж у порога трогай, снег хрустит, весела дорога. Как сияют в окнах огни, всюду музыка, вальс гремит. Так, волненье души и тела. Первый вальс, ты подснежник белый. Вверх по лестнице к зеркалам, через комнаты в зал к гостям. Столько трепета и тревог, ожиданий, помилуй Бог. Ах, волненье души и тела. Первый бал, ты подснежник белый. Первый бал, ты подснежник белый.
Зала сверкала огнями, в люстрах мерцали хрустали. Для 16-летних девушек, среди которых была Наталья Гончарова, это был первый бал. У них пылали щеки, были до нельзя перетянуты талии и испуганы дерзкие очи. Пушкин увидел Натали, и лицо его озарилось тайным восторгом. Высокая, с царственным разворотом плеч, опущенными глазами и пленительной улыбкой. Она!
Вот и бал, и пары в легком вальсе унеслись. Это кто же в центре зала? Это Натали. О, как царственно прекрасно ее стать! Невозможно, глаз нет силы оторвать. Не касаясь легкой туфелькой земли, кружит, кружит в белом платье Натали. Не касаясь легкой туфелькой земли, кружит, кружит в белом платье Натали. Этот луч золотистый в волосах, и румянец ей всего 16. Ах, это первый бал и первый выход в свет. И застыл огонь чарованный поэт. Не касаясь легкой туфелькой земли, кружит, кружит в белом платье Натали. Касаясь легкой туфелькой земли, кружит, кружит в белом платье Натали.
Возле колонны стоял приятель Пушкина, известный дуэлянт Федор Толстой. «Кто она? Ты знаешь?» — спросил поэт Толстого. Тот отвечал: «Тебе везет. Я вхож в этот дом. Могу представить тебя Гончарову». Хороши были сестры Гончаровы, но Натали с ее нежным профилем, чистым лбом и чуть косящим взглядом казалась созданием неземным. Когда гость обращался к ней, она смущалась и краснела. Еще бы! Первый поэт России, его знает царь. От него исходила какая-то необъяснимая сила, энергия, которая покоряла ее, а его волновала ее почти болезненная застенчивость. Пушкин сразу сделал выбор. «Женюсь, она моя». Друзья перестали его узнавать. На балах он то рассеян, то самоуглублен. Во всем облике появляется что-то неуловимое, иное. Но как жизнь, подобную вихрю, уложить в рамки семьи? И есть ли в ней хоть капли чувства? Что кроется за ее вышколенной учтивостью? Робость? Равнодушие? Человек огненного темперамента, Пушкин не может ждать, жить в неизвестности и решается ехать на Кавказ. А перед отъездом пишет письмо ее матери. На коленях, проливая слезы благодарности. Вот как бы должен я писать вам теперь. Вы позволяете мне еще надеяться. Не обвиняйте меня в неблагодарности. Простите нетерпение сердца больного и пьяного от счастья. Я еду сейчас и увожу в глубине души образ небесного существа, обязанного вам своим существованием.
Когда по вечерам в безмолвном восхищении от вас обретал я взгляд не отводил, горел и холодею при вашем приближении. Я сознавал, что вас любил, я понимал, что вас
Пушкин, конечно же, вновь принес к ее ногам свою любовь. «Было сентябрьское утро», — вспоминает ее брат. «Все дети сидели за чаем. Вдруг стук в коридоре, возня в передней, и в столовую влетает калоша. За калошей Пушкин, приехавший из Кавказа. Однако мадам Гончарова еще в постели и не разрешила свидания с дочерью. В ней-то и заключалась главная причина проволочек с помолвкой. Но все же, спустя 8 месяцев, согласие на помолвку было получено. И 6 мая 1830 года гостям разосланы приглашения. А там и столь необходимая поездка в имение Гончаровых в полотняный завод. Их первая долгая поездка. Быть может, первый поцелуй.
Мы ночью ехали с тобой, а это было в жизни той, когда все было, было, было светло, загадочно и мило. Пели без вина, звенели звезды над горами. Ты помнишь, как гналась луна между деревьями за нами? Былой костер теперь потух, свеча мне одиноко светит. Я крик, слышишь? Милый друг, я слышу, прошлое ответит. Так значит, не могло не быть того, что будет вечно жить. Ты помнишь, как гналась луна между деревьями. За нами.
Полтора года ждал поэт согласия. Оно получено. Но где же свадьба? Свадьба бежит от меня. Грустно сетует Пушкин. И все-таки все уже решено. Вдумайтесь в слова, написанные им в те дни. Участь моя решена. Я женюсь. Я женюсь. То есть жертвую независимостью, моей беспечной, прихотливой независимостью, моими роскошными привычками, странствованием без цели, уединением, непостоянством. Но одно дело решение, а другое – судьба. А судьбе было угодно отправить поэта в Болдино и запереть его в связи с карантином на целых 3 месяца. Знаменитая болдинская осень. Наконец, Болдино позади. Скоро начнется пост. Свадьбу нельзя откладывать. За несколько дней до свадьбы Пушкин поехал к своему близкому другу Павлу Нащекину.
Да что ж ты, брат, такой, однако? Ведь ты же женишься на днях. А как же быть, Нащекин, с фраком? Ведь фрака нет у меня. Поиздержался я на ужин, на свадьбу, на что и не пойму. А фрак, Нащекин, очень нужен. Без фрака церковь ни к чему. Придешь без фрака, тещу хватит удар, родные засмеют. Я бы женился в халате, так не поймут ведь, не поймут. Вот так, Нащекин. Как ни кстати, деньжонки все перевелись. Да ты мой фрак возьми, приятель, ушей где надо, и женись. Уж коль приспичило поэту, все остальное трин-трава. Да что с того, что фрака нету, коль у меня их целых 2. Женись же, брат, плоди детишек, пиши стихи, люби до слез. Остерегайся лишь картишек, ведь ты не вяземский, небос. Спасибо, милый, обнадежил. Да что там больше, просто спас. Я слышал, любят и врагожи, но это видно не про нас. А то б я свадьбу проворонил. Ты спас, и мы еще споем. Поэт не знал, что похоронен он будет в свадебном своем. Да, в нем, в последнюю дорожку к престолу Вышнего Отца. Нащекин дал ему одежку и для конца, и для венца. И для венца, и для конца.
В большой общей зале у Нащекина Пушкин встретил известную цыганскую певицу Татьяну Демьянову.
Здравствуй, радость моя ты бесценная. Про женитьбу мою ты чай слышала. Перемены грядут, переменами. Знать, судьба моя, Танечка, вышита. Спой, Татьяна, на счастье мне песенку. Ведь единожды люди венчаются. Я ступаю, Танюша, на лесенку. Пусть ступеньки на ней не качаются. Спой же песню мне ты, голосистая, а не то что-то на сердце больно мне, будто лошади травы росистые утром топчут копытами вольными. Только я с головой опущенной не играю, не радуюсь солнышку, потому что немного отпущено мне свободы и счастья и волюшки.
Матушка, матушка, что во поле пыльно? Сударыня, матушка, что во поле пыльно? Дитятка милое, не бойсь, не пужайся. Матушка, матушка, кони разыгрались. Сударыня, матушка, кони разыгрались. Дитятка милое, свет Александр Сергеевича. Матушка, матушка, во двор гости едут. Сударыня, матушка, во двор гости едут. Дитятка, милая, не бойся, не пужайся. Матушка, матушка, образа снимают. Сударыня, матушка, меня благословляют. Дитятка, милая, что ж Господь с тобою?
Спела песню цыганка Демьянова, только песню подблюдную выбрала. Не по случаю песня-то странная. Песня сердце у Пушкина вынула. Он заплакал слезами горючими, как ребенок заплакал обиженный. Ты мне, Таня, беду неминучую предвещаешь, несчастье вижу я, обернется мне свадьба потерею. Что ж ты песней меня так измучила? Что ж ты спела ее не ко времени? Врать я, барин, совсем не обучена, хоть цыганка, а врать не намерена. Ну, а коли не люба, не слушайте, примиритесь вы, барин, с потерею. Так себя потеряю, Танюша я.
Наконец, 18 февраля 1831 года в церкви Вознесения, при ходе невесты у Никитских ворот, при большом стечении народа, сопровождаемые близкими и друзьями, молодые стоят пред аналоем. Сбылись мои желания, Творец тебя мне не спаслал, тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец.
Белое платье, мама, выше золота рукава. Сшей по правую руку пристань, а по левую острова. Первый остров проходит мимо, на лодочке проплывет. Скажут люди: невеста, невеста, посмотрите, невеста идет. Во
время обмена кольцами кольцо Пушкина падает и катится по полу. Он наклоняется поднять его, свеча в левой руке гаснет. А с аналоя, который он задел, падает крест и Евангелие. Пушкин весь побледнел. Все дурные приметы.
Моей свечи неяркий свет в ночи колышется. Не создается твой портрет. Стихи не пишутся, противоречие твое, несоответствие никак покоя не дает. Не сплю, естественно. Мне говорили невзначай, не знаю, верить ли. Ты, как венчальная свеча, такая белая, воображенье горяча, манишь подарками. Ты, как венчальная свеча, такая яркая. Хочу смеяться и кричать, но смех сторонкою, как погребальная свеча, ты очень тонкая. И будет все, и шум, и блеск, и ликование, и от свечей негромкий треск, и отпевание.
По обычаю того времени новобрачные 3 дня дома. О, как милей мне ты, смиренница моя, как упоительно тобою счастлив я. Затем навещают родных, приглашают близких. На 4-й день двери арбатского особняка распахнулись, и друзья шумно поднялись на 2-й этаж. Как вспоминает один из гостей, и он, и она были прелестны, как 2 голубка. Дай Бог, чтобы всегда так продолжалось. Более дом Пушкина почти никогда не пустовал. Литераторы, друзья, родные, гости, сплошной водоворот светской жизни захлестнул семью.
Тройкой мчится, вихрем вьется, жизнь сплошной водоворот. И хохочет, и смеется мое счастье у ворот. И хохочет, и смеется мое счастье у ворот. Рассмеялась, расплескалась, только брызги по лицу. Может, это мне казалось, что с тобой я шла к венцу. Может, это мне казалось, что с тобой я шла к венцу. Может, это все пустое, ни начало, ни конца, но связали нас с тобою 2 колечка, 2 кольца, но связали нас с тобою 2 колечка, 2 кольца. Нас связали, развязали, а дорога развела. Тройки бешено скакали, ночка темная была. Тройки бешено скакали, ночка темная была. Скакали быстро мимо, счастье стой, не уходи, мой хороший, мой любимый, хоть в окошко погляди, мой хороший, мой любимый, хоть в окошко погляди. Тройкой мчится, вихрем бьется, жизнь сплошной водоворот. И хохочет, и смеется мое счастье у ворот. И хохочет, и смеется мое счастье у ворот.
Говорили о Наталье Николаевне разные.
Ее считали недалекой, что значит просто неумна. И в школе светского порока ничем не славилась она. Не липла грязь, не лезли слухи, все у других и все вдали. И только светские старухи грозу предчувствовать могли. Ее кокетство осуждалось и вызывало перезвон. Ее бедою наслаждались, искусно создавая фон. Ей было плохо, стало хуже, зато у них душа поет. Ее травили травлей мужа, а мужа травлею ее. О ней полвека говорили. И говорят сегодня вновь. А почему? Да просто мстили за красоту и за любовь.
Но давайте прочитаем письмо Пушкина к друзьям. Я женат, я счастлив. Ах, какую жонку я себе взял! Жонка моя, прелесть не по одной наружности. Сестра Пушкина Ольга писала Натали, что она обладала самым счастливым характером для семейной жизни, была невзыскательна и не капризна, при этом добра и даже добродушна. 5 беременностей за 6 лет, 4 родов и все трудные, болезни, забота о здоровье детей. Вряд ли ей было дано постигнуть всю глубину пушкинского гения, но ведь и мы не в полной мере понимаем это. Натали была как бы растворена в своей семье и любила те редкие часы, когда муж спокойно что-то пишет, она или играет в шахматы, или музицирует, или вышивает бисером.
Любимый мой, побудь со мной, уйми тревоги, успокой. И речи тихой и простой рассей мой страх, как сон пустой. Что ж ты молчишь? Скажи, что я тобой любима, скажи, что нет меня милей, и что желанием томимым ты ждешь свидания много дней. Скажи, что глаз прекрасней нет, и губ нет в мире горячей. Скажи, как прежде мне все это, сравни мой голос и ручей. Что ж ты молчишь? Скажи о счастье небесном, когда любовь тебе дарю. О том, как мучит неизвестность, то что же я все говорю? Что ж ты молчишь? Любимый мой, побудь со мной, уйми тревоги, успокой, и речью нежной и простой рассей мой страх, как сон пустой. Но не молчи.
Да, Натали жила семьей, и была у нее одна единственная страсть, которую она не могла изменить – это балы, танцы. Ведь она была так молода. Но проходят годы. Семья растет, а материализация становится все более сложным. Наталья Николаевна, которая как-то весьма остроумно заметила, что муж ее зарабатывает деньги с помощью 36 букв алфавита, расстроена. Она бросается за помощью к брату. Дорогой брат, несправедливо, чтобы все тяготы содержания семьи падали на плечи мужа. Он и так дал мне столько доказательств своей деликатности и великодушия. Чтобы сочинять, голова его должна быть свободна. Содержание, которое ты мне назначишь, пойдет на содержание детей. Я пишу тебе без ведома мужа, потому что если бы он знал об этом, то помешал мне это сделать. Но литература не дает достатка. Гениальность не оплачивается по достойным ставкам. Пушкин предпринимает издание журнала «Современник», собирает литераторов из разных городов и губерний. Но, увы, разошлось только 700 экземпляров. Денег опять нет. Его охватывает нервное расстройство. Он с трудом выносит громкие разговоры, крики детей. Начинается бессонница. Ко всем бедам прибавляется история с Дантесом. Жорж Дантес на светских раутах и балах недвусмысленно, а порой дерзко ухаживает за Натальей Николаевной. Желание защитить честь жены, высокое чувство собственного достоинства и, как последняя капля, оскорбительные анонимные письма приводят Пушкина к решению о дуэли. События развиваются быстро и неотвратимо.
Не правда ли у Пушкина мерзостный взгляд? Да нет, вдохновенный, так все говорят. А кто эти все? Ушакова, небось. С ней станется, с бедной. У них не сошлось. Он бросил ее, Гончаровой отплыл. Да он и ведь и ранее многих любил. Ну нет, не скажите, ревнует араб. А рога примерять ему не пора б? Да нет, Гончарова совсем без затей. Танцует на балах, да нянчит детей, хоть в этом достойна она похвалы. Да, с балов и к родам, и вновь на балы. Гудит Петербург, как оса на окне, и это ужасно не нравится мне. Я здесь, я незримо стою у колонн, я так же, как Пушкин, в Наталью влюблен, обязан, как он, соблюдать политес. Но вот и мазурка, а вот и Дантес, гуляка, позер и свояк, не фантом. А Пушкин не знает, что будет потом, что будет вдовой молодая жена, что черная речка ему суждена, что пуля ему разворотит живот. Не знает, не знает, он просто живет. И он был обязан отправить картель. И среда пополудни, и развязка, дуэль. За чистое имя, за совесть, за честь, за все, что у нас сокровенного есть, за то, чтоб хихикать не смела толпа, на черную речку тропа.
Пустота, на душе тревога, жизнь сплошная маята, долгая дорога. Впереди не разберу, что мерцает, светит. Видно, я не ко двору, там никто не встретит. Видно, я не ко двору, там никто не встретит. Да и где теперь мой двор, нет его в помине. То ли счастье, то ли позор, жизнь моя отныне. То ли счастье, то ли позор, жизнь моя отныне.
Поразительно, как провел он последний перед дуэлью день своей жизни. Никому не сказал о дуэли. Принял ванну, надел белую рубашку, написал письмо детской писательнице Ишимовой, извиняясь, что не успел прочитать рукопись до конца, однако одобряя автора, и отправился в свой последний путь. Теперь Наталья Николаевна увидит Пушкина только тогда, когда слуга Никита внесет его, истекающего кровью, в дом на мойке.
Плачут небеса, когда душа прощается с душою. Я видела незрячие глаза, молящие пощады и покоя. Пережила, прощанье двух миров, прощение и благословение. И поняла, что не отыщешь слов в такие мгновенья. За краткий миг я сердцем обняла души родной и высоту, и недра. Я будто вся отмылась до бела и стала сильной, праведной и щедрой. Я слышала, как плачут небеса, когда душа прощается с душой.
На этом можно было бы и закончить наш музыкальный рассказ. Поэт погиб. Что говорить о вдове? А между тем, ей предстояла долгая и многотрудная жизнь. Каждую субботу с детьми читала произведения поэта. В день похорон и долго еще после она была тяжело больна. Неслись сплетни. Кто написал то роковое письмо? Виновата ли жена? Виноват ли сам поэт? Кое-кто даже оправдывал Дантеса. Но был один человек, который расставил все по своим местам. Это был Михаил Юрьевич Лермонтов. Сразу появилось его стихотворение «На смерть поэта». И тут же было запрещено. Но могла ли не волновать Лермонтова участь жены поэта? Конечно, он думал о ней, о ее судьбе, будущем. Встретился с ней перед отъездом на Кавказ. И долго беседовал. По нашему мнению, именно ею была вдохновлена молитва, которую он написал в том же 1837 году.
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою пред твоим образом ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью и покаянием, не о спасении, не перед битвою, с благодарностью и покаянием. Не за свою молю душу пустынную, за душу странника в мире безродного, но я хочу вручить деву невинную теплой заступ мира холодного. Но я хочу вручить деву невинную теплой заступнице мира холодного. Я, Матерь Божия, ныне с молитвою.
И, наконец, последняя легенда, быль о Натали. Будто бы в детстве в своем дневнике она написала строки о двух птицах. Одной звонкоголосой певчей, а другой злой хищной. Пусть эта легенда и станет финалом нашего рассказа. Thank you.
бесконечное время, быстротечное время пронеслось и исчезло вдали. Повторенья не будет, только кто же забудет имя Пушкина и Натали. Синею птицей сильной и быстрой будет твой взор восхищен. Кружится рядом белая птица, образ прекрасный, как сон. Кружится рядом белая птица, образ прекрасный, как сон.
В нашей программе прозвучала авторская композиция по мотивам книги Адели Алексеевой «Смиренница моя». Стихи от лица Пушкина Эмиля Абашина, музыка и текст песен Людмилы Грибовой, исполнители «Чтецы», артисты Московской филармонии Александр Косек и Анатолий Косарев, партия альта Олег Буляндра, Надежда Кузьмина. Партия гитары Николай Осипов. Вокал – артистка Московской филармонии, лауреат конкурсов авторской песни Людмила Грибова.